Новости дилетанта.
На аукцион выставлена гильотина времен французской революции. Как отмечают устроители мероприятия, механизм находится в рабочем состоянии. Выполнены стали, железо, меди и дерево. По данным агентства France Press, торги пройдут в четверг. Предварительная стоимость лота составляет 50-60 тысяч евро. Как отметил один из организаторов аукциона, подобные предметы крайне редко выставляются на торге. Также он выразил надежду, что гильотина попадет в музей для всеобщего обозрения, а не в частную коллекцию. У мумии возрастом 1300 лет из Британского музея обнаружена интимная татуировка. Символ находится на внутренней части бедра правой ноги и изображает греческие буквы «Михана», что переводится как «Михаил». Как полагают специалисты, это не имя любовника, а защитный символ с упоминанием архангела Михаила. На данный момент это первая зафиксированная татуировка этого периода. Причиной вымирания мамонтов стала деформация шейных позвонков и прикрепленные к ним лишние ребра. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие кости этих животных, поднятые со дна Северного моря. Статья опубликована в журнале PRJ. Изучив и сопоставив кости мамонтов, слонов и других животных, палеонтологи с удивлением обнаружили, что следы шейных ребер присутствовали на позвонках свыше трети древних гигантов. Это в 10 раз больше, чем у современных слонов и других животных, что говорит о чрезвычайно сильном вырождении мамонтов. Вполне возможно, что небольшая генетическая копилка мамонтов была причиной того, почему они так быстро исчезли с лица Земли после отступления ледников. Редкая почтовая марка 19 века из Британской Гвианы выставлена на торги. Сотбис назначил рекордную сумму в 20 миллионов долларов. Отметим, нынешний рекорд цены для марки на аукционах составляет немногим более 2 миллионов долларов. Восьмиугольная пурпурная одноцентовая марка 1856 года считается коллекционерами самой известной редкой маркой в мире. Получившая неофициальное название «Принцесса Филателия», британская розовая Гвиана входила в серию марок, отпечатанных в 1856 году, когда эта колония Великобритания не получила обещанную партию марок из Лондона. Местным патчмейстерам было выпущено 3 серии марок различного достоинства. Из самой дешевой серии с номиналом в 1 цент сейчас сохранилась только одна марка, которая и выставляется на аукцион. Торги проводятся в рамках распродажи состояния скончавшегося в американской тюрьме в 2010 году мультимиллионера Джона Дюпона, который принадлежал к знаменитой династии Дюпонов. Он был осужден за убийство. Джон Дюпон приобрел марку в 1980 году за 935 тысяч долларов. Венеция выставила на продажу форт наполеоновских времен, занимающий отдельный остров в Венецианской лагуне. Стартовая цена 12 миллионов евро. Крепость, располагающаяся на острове, находится в отличном состоянии. Предыдущие владельцы отреставрировали ее. Она оборудована жилыми помещениями, кухней, 4 спальнями, 3 ванными комнатами, а также помещением для прислуги. У острова есть причалы и пристань, откуда можно добраться до центра Венеции.
Не уходи. Реклама.
В жилом комплексе «Микрорайон Немчиновка» счастливые новоселы уже получили ключи от квартир. Квартиры с отделкой от 3 миллионов 900 тысяч рублей. В 15 минутах от метро «Молодежная». Скидки в марте до 5%. Звоните 363-1003. ЖК «Немчиновка». Заселение сразу после оплаты. Инком новостройки 363-1003. Код 495.
«Эхо Москвы» и Станислав Попов представляют. 26 апреля в Кремле. Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Потрясающе темпераментное и чувственное соревнование лучших пар Европы. Заказ билетов 363-0119. 363-0119. Код 495. 18+.
Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Реклама на «Эхе». Попробуйте. Вам понравится.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дилетанты.
Добрый вечер всем. Начинаем очередной выпуск нашей программы совместной телеканала «Дождь», который представляет сегодня Карина Орлова. Карин, добрый вечер.
Здравствуйте.
И «Эхо Москвы», и журнал «Дилетант». И оба этих заведения представляю я, Сергей Бунтман. И в гостях у нас виновник торжества, потому что мы сегодня будем говорить о псевдонимах. Виновник торжества и поэт Игорь Иртенев. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Здрасте. Ну вот попались вы у нас.
Да уж.
Вот
Уж попали, так попали.
Кто-то поверил тогда, вот обязательно прочитал, как какой-нибудь кадровик Голупупенко, вот, или там, наоборот, автор статьи в какой-нибудь газете 48-51 года, а Иртенев-то...
У нас, вот.
Да, настоящая фамилия, это его Рабинович.
Вот и гад какой, как заставился. Кстати, знаете, знаете, вот я просто подумал, что если бы ну, вот автор всего этого, значит, заваришь всю эту кашу, довольно со странной пластикой человек Дмитрий Киселёв. Вот если, допустим, он был бы человеком других, ну, предположим, либеральных взглядов, каковых он, собственно, некогда и был, дело не в этом. Если бы нужно было как-то по-хорошему замочить, то наверняка бы сказали, что у него настоящая фамилия Кисельман.
Ну, какой-нибудь, да.
Ну, Кисельман, ну, он, в этом, да, спрятался за Киселёвым, в общем, да, конечно.
Слушайте, у меня предложение послушать, как всегда у нас полагается в самом начале нашей программы, послушать Кирилла.
А тему там объявили себе
псевдонимы. Я сказал, псевдонимы. Зачем люди берут псевдонимы? Самое интересное еще, зачем их разоблачают, потому что разоблачение псевдонимов, оно не всегда даже по нас вопрос плохо кончается, мы об этом еще поговорим во второй части, потому что эта штука гораздо сложнее, чем вся история СССР вместе взятая и по отдельности. Псевдонимы я имею в виду, но послушаем досье, такой вводящий нас в курс дела от Кирилла Михайлова.
Кампания по разоблачению космополитов, которые прикрываются псевдонимами, началась с коллективной статьи в «Правде» об одной антипатриотической группе театральных критиков 28 января 1949 года. Новый советский патриотизм был сформулирован в тосте Сталина за русский народ сразу после победы. Этот патриотизм приобретает национальные черты. Русский народ теперь становится старшим и могучим братом в семье советских народов. Сталин готовил страну к войне с империалистическим окружением, к Третьей мировой. Шельмование врагов, как это бывает и по сю пору, дезориентировало людей и целиком подчиняло их государственной пропаганде. Ну а враги – вот они, безродные космополиты, которые ничего не понимают в русском народе, да еще норовят им управлять, создавать ему науку и искусство, лечить и вообще норовят быть проводниками чуждых идей Запада. Под первую раздачу попали 7 театральных критиков, 5 из которых были евреи. Антисемитизм получил государственную санкцию. Вот мы говорим «космополитизм». А что это такое, если сказать по-простому, по-рабочему? Это значит, всякие Мойши и Абрамы захотели занять наши места, говорит, выступая перед партактивом подмосковного Подольска, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВКПБ Федор Головенченко. Ну что же, вполне закономерное выступление. Что-то похожее уже было. В «Окаянных днях» Иван Бунин описывает, как перед крестьянскими депутатами выступает комиссар, обещая скоро советскую власть во всем свете. «Сего не буде. Жидив не хвате», раздается голос из толпы депутатов. Добрая традиция шельмования людей с намеком на их национальность в наши дни, как выясняется, без всяких последствий воспроизводится одним из главных государственных телеведущих на всю страну. Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» объяснил телезрителям, что поэта Игоря Иртеньева на самом деле зовут Игорь Моисеевич Рабинович. А все потому, что поэт смеет проводить аналогии с гитлеровской Германией. Современные политические практики в нашей стране часто называют имитационными или постмодернистскими. То ли клюквенным соком рисованная карикатура на советское прошлое, то ли игра ума, которую теперь называют троллинг. Правда, с реальными уже увольнениями за идеологию.
Ну вот, спасибо Кириллу Михайлову. Жалко, картинки нет, потому что у нас сейчас чисто радийная передача плюс сетивизор. Но Кирилл так читает, видно, телевизионный человек.
Да,
как,
да.
Кажется, что сейчас идет картинка какая-то, которую мы не замечаем. Итак, ну вот вы взяли вас к ногтю, Игорь.
Да, но вынуждены объясниться, значит, покаяться, во-первых, как
конечно,
водится.
Да, да.
Да, значит, дело в том, что настоящая-то моя фамилия как раз Иртенев, потому что настоящая фамилия считается та фамилия, которая записана у человека в паспорте. Вот. А у меня с 84-го года в паспорте записано Иртенев.
А до
84-го года был Рабинович, чего я никогда, собственно, не скрывал. Вот, и,
с позиции Дмитрия Киселева выступаете.
Ну, мы не были знакомы в 84-м году, к счастью, знаешь, Дмитрием Киселевым.
Ну, а мы были.
А поскольку, да...
Вы
ну,
классный парень был.
Да, замечательный абсолютно. Да, ну, чудный, ангелочек
на просто. На 8-м этаже, вот да. Наташ Селиванова помнит звукорежиссер.
Вот, значит, что я хотел сказать... Да, вот история происхождения этого псевдонима такова. Значит, я, опять же, никогда это не скрывал, и в очень многих интервью, собственно же, это говорил об этом. Фамилия Рабинович, с моей точки зрения, не очень как бы удачна для поэта. Потому что она носит такой... Ну, это герой анекдотов.
Но она немножко, да, она анекдотична.
Да, она слегка анекдотична, как бы, для поэта, хотя был замечательный поэт, уже его нет сейчас среди живых, Вадим Рабинович, он был поэт, доктор наук, занимался алхимией вообще, блестящего ума.
А это он изумительную эту книгу написал об алхимии и алхимиках.
Да, вот Вадим Рабинович.
Да, он очень интересный.
Да, вот он фамилию с достоинством, в общем, он нес.
Да.
И я как бы решил, что одного Рубиновича, так сказать, для советской поэзии достаточно. И вот взял фамилию своей бабки, Веры Константиновны Вертинева, взял ее в качестве псевдонима сначала, а потом она просто ко мне перекочевала в 1984 году в паспорт. Вот. Собственно, вот такие были мои мотивы. Ну, кроме того, кстати говоря, я должен сказать, что просто с чисто технической, это касается не только меня, с чисто технической стороны, довольно хлопотно как бы иметь псевдоним, ну, просто каждый раз, так сказать, там приходится с бухгалтерией объясняться, тебе приходит перевод на твою фамилию, значит, на псевдоним, тебе нужно брать какую-то справку.
Это страшное дело.
Заказывая пропуск, это должен объяснять, но это такая довольно большая волынка.
А вот как Горький жил, интересно, с вами? Вот,
ты
вот
понимаешь, я
вот
думаю...
Это страшное дело ведь было. Алексей Максимович Пешков. Потом Максим Горький.
Да.
А все обращаются: Алексей Максимович Горький.
Да. Я думаю, что его как бы не сильно донимало бюро пропусков вообще на Капри, да и в России, кстати говоря, тоже вообще. Ну и как-то из бухгалтерии она тоже разбиралась, часть секретарей своих. Вот, у меня не было секретаря, поэтому, значит, я вот испытывал больше в этом смысле затруднений, чем классик, значит, соцреализма. Вот. Что касается... Ну, вообще, псевдоним это... Ну как, это такая очень длинная, давняя история. Была масса...
Господи, это действительно, она столько существует, сколько существует вообще, мне кажется, какая-то вот любая деятельность, прозвище существует. Человек под прозвищами своими и даже вот... Имя, вот этот самый преномен, когномен,
да.
И так далее. По прозвищам мы и знаем. По прозвищам мы знаем Цезарь, знаем Август и так далее.
Конечно, конечно.
Это тоже псевдонимы, между прочим.
Причем они давались с самых как бы разных соображений, только отнюдь не с целью, так сказать, скрыть свою позорную национальность. Потому что... Ну, многие, например, революционеры, или там, допустим, писатели революционные выбирали себе просто такие как бы романтические там псевдонимы, ну, какой-нибудь там Михаил Голодный, какой-нибудь Демян там Бедный, который был придвором, Артём Весёлый, да там куча целая была, и Ефим Придворов, он был, значит, был настоящая фамилия,
да.
но он был Демян Бедный, как-то они, видимо, символизировали, ну, некую, так сказать, вот связь со временем. Кстати, в этом отношении очень повезло Маяковскому, потому что ему не было нужды брать псевдоним, у него же была блистательная поэтическая вообще фамилия.
Готовая фамилия.
Готовая, абсолютно, да.
И, конечно, потом...
Багрецкий, пожалуйста, вообще, да, на мой взгляд, довольно безвкусный псевдоним, но поэт он замечательный, но под фамилией Дзюбин, допустим, ему было бы как бы сложнее существовать. Да что говорить, вот мы сейчас говорили про Рабиновича, очень тяжело существовать в русской поэзии с фамилией Иванов. Это просто практически, это беда, ты просто теряешься в этом лесу. Я знаю, ну, есть там всем известный, значит, там один поэт Серебряного века. Причем они оба были, и Георгий Иванов был, и потом
Иванов
был,
и
еще один был Иван, Вячеслав, по-моему.
Вячеслав Иванов, да.
Значит, да. Но просто вот я, есть замечательный поэт, который я очень люблю, современный поэт, он живущий, значит, молодой человек, он был у меня когда-то в семинаре, я очень люблю его стихи, живет он в Костроме, Володя Иванов. Но когда ты смотришь в журнальном зале, ищешь его стихи, там вот такой столбец Ивановых, это фамилия, которую ты просто, ну, ты растворяешься с ней.
Да, а потом еще, если бы, вот появляется, скажем, поэт Иванов в 70-е годы у нас, а у нас существует главный человек, который пишет стихи вообще по фамилии Иванов, это пародист Иванов.
А, ну да, да, конечно, да? Вот, кстати говоря, да.
Пародист Иванов. И у тебя, если ты поэт Иванов в 70-е годы, то тебе уже сразу начинают хихикать. Мгновенно человек начинает хихикать. Помнишь Александра Иванова?
Нет.
Ой, нет.
Ну, вот, это другое вот, поколение.
Да,
Сережа,
да, 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 да. Вот все эти вечера без Иванова, какой-нибудь вечер с...
Вокруг смеха.
Вокруг смеха никогда не обходилось. Замечательные пародии были.
Игорь Моисеевич, да? А что вот вы... Может быть, вы уже отвечали на этот вопрос, но я просто не знаю, может быть, вам его задавали или нет. Mm-hmm. Что вы почувствовали, когда увидели эту программу, или вам рассказали, или посмотрели, когда вот так вот
Чем
в 2014 году...
Вы знаете...
Вот так вот раз.
Надо вспомнить.
И разоблачать.
Нет, по-моему, я ее смотрел не в прямом эфире, по-моему, мне просто ее слегка, как бы меня на это натолкнули.
Ну, это, конечно, так обычно происходит. Вот, ну, хоть ссылку
поставить. Первое, что хочется сказать, я Каруза не слышал, Вера Бедович по телефону спел. Первое, что хочется сказать.
Ну, я тоже, конечно, тут же в интернете это дело поймал. Ну, в общем, конечно, я был... Ну, много я, так сказать, уже чего наслушался за... Последний-то год. Нет, вы понимаете, какая история? Она же совершенно время сгустилось просто фантастическим образом за последние где-то месяца полтора.
Да.
Вот та памятная всем эскапада Вити Шендеровича, когда он, значит, сравнил Берлинскую Олимпиаду, значит, сравнил с Сочинской, в чем, на мой взгляд, ничего криминального не было, потому что можно сравнивать все со всем. Приравнивать, наверное, не все можно, а сравнивать можно все совсем. Так вот, буквально за эти истекшие, по-моему, месяц с той поры мы нормальным образом вползли в такой полноценный фашизм. Просто вот такого, если называть вещи своими именами, ребята, то мы сейчас живем при зарождении, а может быть, даже и развитии фашизма. Я знаю, что у Умберто Эко 10, значит, там есть признаков того, что ты фашист. Тут, на самом
деле... Урфашизм, да. Первоначальный, да. Базовый фашизм.
Да, вот у нас все эти...
Культ героев.
Да, все эти признаки. Архаика,
прошлого,
значит,
архаика, да.
Да.
Да, превосходство, скажем, ценностей таких, как...
Да, государство над личностью. Mm-hmm. В общем, у нас абсолютно все это есть в чистом виде. Плюс к этому, значит, ну, я просто сейчас думаю... Как бы потянет ли... Тут я прочел совершенно неожиданно, прочел, значит, пост отнюдь не моего, конечно, героя моего романа Александра Невзорова. Наверное, вы знаете, вы читали,
конечно,
наверное.
Да? Невзоров,
ну, слава. Нет, пост я имею в виду.
Нет, пост не читал.
Ну, отличный совершенно материал. Человек, с которым, надо сказать, не было никаких общих идеологических точек соприкосновения долгое очень время, он написал пост о патриотизме, значит, четкий совершенно... выверенный, очень литературный, лаконичный, где вот поставил диагноз, так сказать, этому явлению, сказал, что патриотизм – это такая вещь, которая как рамку автомата, она годится только в военное время. Вот, она в мирное время, как бы, эта деталь просто, она не нужна.
Угу.
И он сказал, что советскую, вернее, российскую государственную машину заправляли, значит, разным топливом. За время, значит, существования новой России. Там была там демократия, там был, я не знаю, там консюмеризм, потребительство, что-то.
Да,
еще.
И не работает. И
никак она не едет. Вот она не едет, вот что-то в ней.
И вдруг не залили.
И вдруг залили это. И она так с места рванула вообще, что только со свистом.
Просто думали, что это иностранная машина, ей нужен там супер 98-й, а оказалось-то 76-й лейтенант под названием.
Вот он, родимый, да. Дымит и едет, да. Еще есть одна такая вещь. Здесь мне слушатели пишут, что имел в виду. Что имел в виду
Киселёв?
И Киселёв хотел донести простую мысль, что как может вот этот украинский нацизм поддерживать человек, который на самом деле еврейские корни? Как он может поддерживать? Это, ну, это же высосано из пальца. Сами высосали из пальца свой нацизм.
Украинский, бандерский нацизм. У нас человек с такими взглядами, слава богу, у нас там третье лицо в парламенте. Он вице-спикер Владимир Вольфович Жириновский, который, в общем... который несет, так сказать, вещи, за которые, так сказать, любой другой просто автоматически бы оказался на скамье подсудимых за разжигание национальной розни. Нам ли об этом говорить? Не у нас ли проходит русский марш здесь, в Москве, не у нас ли здесь зигуют, не у нас ли, когда ты едешь по электричке, в электричке, значит, я часто езжу в электричке в своей Ферсановке там, и вижу это граффити вдоль путей, где бей жидов и хачей.
Да, по Ленинградке это любимая, там замечательная надпись.
Да, все.
Да.
Нет, просто мне вот интересно было, уже же в последние годы полтора у Дмитрия Киселева, у Аркадия Мамонтова постоянно появляются вот, ну, в общем, как передачи, в которых поносят, на чем свет стоит, либералов, кряклов.
Ну, это понятно,
и тут вот
да.
Когда конкретный человек попадает. Вот, понимаете? Вот интересно, какая ваша реакция? Смех, ужас, что я не понимаю?
Нет,
просто,
ну,
на самом деле...
не то, что у меня ужаса не было точно, я как бы могу поручиться вообще.
Нет, не страх, а именно ужас.
Ну, легкий такой, ну, некоторый шок, когда, значит, ну, как-то, в общем... Ну, чувствую, как слишком уж далеко запрыгнули.
Запрыгнули, да, и безнаказанно запрыгнули. Да, и не кажется уже чем-то удивительным.
Я ответил на это, естественно, так сказать, там и в стихах, и все, так сказать, из-за меня, кстати, вступил в стан еврейский конгресс, который такие вещи сканирует. Вот. И да, но что, ну что я могу сказать? Ну...
Игорь, вот здесь еще один есть момент насчет псевдонимов. Вот очень смешно, наш шеф журнала «Дилетант» Виталий Демарский из прекрасного какого-то «Далека».
Я бы написал... советовал взять псевдоним вообще. Виталий
на ум все написал?
Да, Демарский, он горд фамилией.
Ну, правильно, я знаю, отец спортивный комментатор,
прекрасного отца Наума Демарского. Вот. Дело не в том. При вступлении в Союз журналистов, вот Виталий написал, что обязательно надо было указывать псевдоним.
Да, это
даже.
Было, да.
Да. Даже если ты им не пользуешься. Вот я не знаю.
Я
никогда не вступал в Союз журналистов.
Я тебе сейчас скажу. А я вступал в Союз журналистов, но у меня в это время не было псевдонима Иртемьев, значит, я себе написал, как сейчас помню, Никулин. А потому что жил я в Никулино, в районе. Но я ни одного материала этим псевдонимом не подписал так.
Ну, понятно, да. Вот здесь забавно, конечно, люди пишут, вот чтобы не раствориться. А ведь у Пушкина был дядя-поэт Василий Львович. Василий Львович, да, Василий. Почему он не взял себе другую фамилию, чтобы не мешаться? Ну, по-моему, мне кажется, Александр Сергеевич об этом и стишок написал, соответственно. Он дядя мне и на Парнасе.
А, ну да.
Да, что не брат никогда ли в ответ на обращение собрата. Нет, он дядя мне и на Парнасе. Нет, замечательно, человек был горд и своими предками, и Пушкиным. Каждая история по-разному. Но вот как тогда запустили, и вот это вот антисемитский такой этот ароматизатор, он, конечно, или даже если мы уже в эстетике горючего мы существуем, то это такая присадка к топливу, она заставляет его еще лучше патриотическое наше топливо работать.
Ну, ты понимаешь, какая штука? Дело в том, что, в принципе, еврейский вопрос... в России, в принципе, решен, потому что в основном вот все, кто хотел, что уехали. Кстати, я должен сказать, многие наши, значит, так сказать, радиослушатели сейчас нам будут каких-то блох ловить. Да, у меня я живу половину года в России, половину года живу в Израиле.
А, вот так, то есть вы не до конца вернулись?
Нет, я не до конца, конечно, у меня все здесь.
Ну, что тут удивительно? Кто мешает жить и там, и здесь, и где угодно?
В Москве все осталось, ну и, конечно, я себя очень считаю русским, поэтому я не израильским, потому что, ну, как, всю жизнь практически прожил здесь.
Русский язык. Второй русский язык, рабочий инструмент с детства и с рождения.
Хотя в Израиле очень много людей живет русский, но это совершенно, в общем, как бы для меня не является проблемой. Да. Вот что я еще хотел сказать, значит, какую вещь, что касается псевдонимов. Ведь многие революционеры брали такие красивые псевдонимы. Ну,
вот здесь, да.
Да,
ну, а почему они брали?
Вот Джугашвили, ну, пойди там язык сломаешь, а Сталин как-то сразу звучит. Да, там Ленин вообще.
Так мне совершенно непонятно, чудесное, что Скрябин надо было.
Да, Молотов, да.
Что Скрябин надо.
Ну, вот ты знаешь, вот в свое время с этим делом очень, по-моему, не рассчитал замечательный в свое время поэт Эдуард Лимонов. Он, наверное, никогда не предполагал, что он на склоне лет ударится в политику, и взял себе такую, в общем, несколько водевильную фамилию, водевильный, будучи Савенко от рождения, значит, взял себе фамилию Лимонов.
Не надо, он ее обыграл великолепно, по-боевому.
Ну,
газета-то как называлась?
Лимонка. Но теперь слушай. Вот человек претендует, значит, как бы он выдвигался в президент. Вот представь себе, значит, человек с фамилией Лимонов выдвигается в президента России. Вот, допустим, Наполеон... Император французов, допустим. Допустим, Лев, царь зверей. Допустим, Винету, допустим,
вождь апачи.
Вождь апачи. А Эдуард президент Лимонов.
Да.
Ну что, лимоны, что ли?
Нет, ну это, ну здесь было. Я мэр Лужков, ну и давай свои лужки. Ну это же было.
Не, ну тем более, что еще страна лимония, понимаешь?
Страна лимония, да. Ну, конечно. Ну вот не надо, не надо. Вот мы, кстати, фамилиями никогда не играем и правильно делаем. Ну вот смотрите. Вот чудесными Владимир в бане пишет. Бунтман, какая ваша настоящая фамилия? Это какая-то подозрительно красивая, явно псевдоним.
Не говори.
Да.
Ты знаешь, мне напоминает только какую-то историю замечательную. Когда я еще работал в Московском комсомольце, человек, значит, прислал в отделе юмора, я работал Лёва Новожёна в отделе фрейтонов, и человек прислал, значит, какой-то рассказик, и к нему приложил свою биографию, что я, говорит, фамилия у меня была типа Козлов, что ли, не помню, что я, говорит, печатался там-то, 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 и плюс к тому в журнале «Шахматы в СССР» под псевдонимом Гуревич.
Да, в общем-то, все это бывает. А замечательное было с псевдонимом Ленин. Была чудесная история. Потянули. Вот соседа нашего здесь вот жил актер. Вот здесь через два переулка, в Серебряном переулке, жил актер Михаил Францевич Ленин. Актер Малого театра.
Да, знаю, конечно.
Да, в Серебряном переулке. Замечательный такой зеленоглазый премьер. Его же потянули после октября. Его потянули. Зачем он взял нашего вождя мирового пролетариата, зачем он взял себе, он сказал, помилуйте, помилуйте, да я взял раньше, чем господин Ульянов или товарищ Ульянов. Он взял раньше, у него была фамилия Ленин, и мне неизвестно, между прочим, Ленин, может быть, и понравился по созвучию после ленских событий, когда взял Николай Ленин, между прочим, первое был, Николай Ленин, у Ульянова это было. Сначала Николай Ленин, потом забыли Владимир Ильич Ленин. Псевдонимы – это нормальная, интересная штука. Мы к этому вернемся через 5 минут. Уже так постараемся поглубже разобраться не в разоблачении, а во взятии псевдонимов и истории, которые с этим связаны.
Дилетанты. Дилетанты.
Ну что ж, мы продолжаем, мы говорим о псевдонимах, берем это гораздо шире, потому что хватит действительно идти на поводу вот у этой мути, которая тогда в 40-е годы расцветала, никак не увянет, потому что это всегда легко подхватить. Это программа «Дилетанты», и связана она и с публикацией, конечно, и публикацией вашей чести, Ертенев, и с подачи друга нашего Киселева. Здесь про компанию разоблачения раскрытия псевдонимов в свое время. Это совместная программа «Дождя», «Эхо» и «Дилетанта». Карина Орлова, Сергей Бунтман ее ведут. А сейчас к нам еще присоединятся вот уже в записанном виде. Я с удовольствием использую фрагмент старой программы, уже примерно 9-летней давности, программы «Школа злословия», где Дунь Смирнова и Татьяна Толстая попытаются вспомнить перед разговором с Борисом Акуниным, тогда вспомнить, когда они впервые сопоставили реального человека, которого знали, и вот этого Б. Акунина, нового писателя, который появился. Давайте послушаем вот ход их рассуждений, их воспоминания о расследовании.
Я помню, как я впервые услышал, что есть такой писатель. Это наш приятель Шура Тимофеевский. Мы с ним работали в «Телеграфе» тогда. Он сказал, знаете, такая странная история произошла. Вот, я не знаю, что тут сказать. Мне, говорит, какой-то пакет положили в почтовый ящик. И, значит, там, в этом пакете, Джона, на мое имя написано, там был роман, какой-то детективный роман. Видимо, издатель, что ли, рассылает. Я не понимаю. А я запомнил и заинтересовался. Кто мне от кого-то еще это слышал?
Это дело Лёва Данилкина. В 97-м. Лёва Данилкин был вообще, так сказать, первым нашим литературным критиком, который открыл Акунина.
Мало позже.
Который еще когда Акунин вообще не разошелся, ничего там и так далее. Он тут, значит, он знал с самого начала, то есть он один из первых, как только вот издали, значит, познакомился с Чхартишвили. Я пытала Данилкина в течение нескольких месяцев, кто такой Акунин.
Курицу он пытал тоже.
Вот. Было бы совершенно бесполезно. И только наконец-то он мне признался, говорит, есть одна подсказка. Там его фамилия есть в одном, значит, романе. И когда я увидела там фамилию Чхартишвили, там какая-то княжна грузинская.
грузинская. Да, что-то такое. Я поняла, в чем там дело.
А я подумала, черт, мне не хватило нескольких дней. Потому что все там было сведено. Япония, это княжна Чертишвили. Более того, портреты, там же портрет изображался, хоть и в котелке, и со всеми делами, даже был чистый Гриша.
Да.
Потрясающе, замечательно. Вот такая вот мистификация. Когда доживем до следующей, я не знаю.
И вот причем Татьяна Толстая произнесла слово «мистификация» замечательно. И вот этот элемент игры, который сначала был Акунин, который читался как Бакунин.
Ну да.
Потом...
Ну, это значит, по-японски, по-моему, плохой Акунин, человек.
Да, причем идейный плохой человек, Акунин. Да, он объяснял потом Чертишвили, Борис Акунин объяснял, и в блогах своих объяснял, что есть другое название для человека циничного. А вот Акунин это такой человек идейно нехороший. Вот это очень, это разрослось уже в «Алмазной колеснице» тогда. И это замечательно все обыгрывается. И все это соответствует от начала, от Бакунина, где вся эпоха была Александра II, когда была в первых романах об Ирасте Фондорине. Вот мне здесь говорят о псевдонимах. Псевдонимы – это сложная, замечательная вещь. Вот и скажите про псевдоним Инина. Вот, это же замечательная
история. Ну, насколько я помню, история такая. Значит, Аркашина фамилия такая, настоящая фамилия Гуревич. Значит, по-моему, если я не ошибаюсь, даже по сию пору. Значит, в честь своей жены Инны, он себе взял фамилию, значит, псевдоним Инин. Инна, выйдя за него замуж, как честная настоящая жена, взяла фамилию мужа, она Гуревич. Сын у них Гуревич. И вот, собственно, он один только в семье, так сказать, и присутствует под... Да, вот так, да. Кстати, я сейчас... кстати, он, по-моему, себе ее записал, если не ошибаюсь, у него она в паспорте у Инна. Да, у него, по-моему, точно, у него в паспорте Инин написано.
Ну вот.
Да, все. И двое Гуревич у него как бы висят такими двумя гирями. Жена и сын так.
Два каких-то Гуревича.
Да, абсолютно русских. Да, да.
А слушайте, у меня, знаете, какой вопрос появился? Еще возвращаясь к Лимонову, мне очень понравилась эта история про президента Лимонова. А вообще вот в наши дни это возможно такое, что чтобы президентом стал человек с псевдонимом? Ну вот не Лимонов конкретно как персонаж, а вот...
Ну, я не знаю.
Это хороший вопрос.
Нет, думаю, что нет, объясню почему. Потому что я думаю, что с чисто юридической точки зрения человек должен регистрироваться под своей паспортной фамилией.
Ну, Инин мог бы.
Ну, или, наверное, ну какой он президент? Посмотри на него.
А Лимонов
ну,
как?
Ладно,
ну, ну, хотя, в общем, да, да потянул бы.
А Лимонов как шел?
А у Лимонова, насколько я знаю, нет. Я думаю, что Лимонов... По-моему, себе эту фамилию в итоге в паспорт, вписал.
Конечно,
да, конечно, ну, конечно, да. Савенко остался у него в историческом прошлом.
Да, так что это вполне может быть. Вот здесь вспоминают удивительные истории псевдонимов. Здесь, ну, понятно, революционеры брали псевдонимы и так далее. Это все еще и несколько псевдонимов под разными
псевдонимами. Организации себе брали псевдонимы. Ну, смотри, вот представь себе, ЧК, значит, было сначала, потом стало... ОГПУ, потом ГПУ, потом НКВД, потом МГБ, потом КГБ, потом ФСБ, это все псевдонимы так.
Да, ФСК, не забудьте.
Да.
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 Да, ФСК, и там много чего было. МБ.
Да.
МБ еще было. Вот. Здесь, смотрите, вот вспомнили Ромен Гари и Эмиль Рожара.
Да, да, да.
Вот Ромен Гари вообще псевдоним был. И существовал писатель, это его псевдоним.
Он был реально Ожар.
Нет.
Роман Гари был. Он себя потом взял второй, как бы.
Да,
уже...
Гари это как гори, в смысле, вот от русского глагола гореть. Он отсюда
корни. Ну, у него Мажухин отец,
да,
был,
да,
там,
да,
это известно.
Вот. Ромен Гари, и пишет себе человек романы под псевдонимом Ромен Гари, да. Все знают писателя Ромена Гари.
Становится лауреатом Гонкурской премии,
да,
по-моему.
Да, Гонкурской премии, да, становится. Дальше параллельно появляется писатель Эмиль Ожар,
да,
который пишет совершенно по-другому. Никто не знает, что это он же. Пишет абсолютно по-другому, про другое, и тоже получает Гонкурскую премию. Так не бывает, одному и тому же человеку никогда не дают Гонкурскую премию.
Ну, поэтому, собственно, решил взять.
Вот, он и поэтому, и потом ему захотелось написать совершенно по-другому, абсолютно по-другому.
Но это уже другая жизнь началась.
И только когда Ромен Гари умер, узнали, что он же Эмиль Ожар. А там был какой-то таинственный человек, который рукописи, какой-то псевдородственник нанятый, который приносил рукописи Эмиля Ожара. Экранизировали того, экранизировали другого, сравнивали их. Вот два писателя современности сравнивали, какие замечательные французские прозаики
существуют. Ну, а вспомнил, кстати, Чарубину де Габриак вообще, который явился.
А это вообще, это да. подставили да. человека. А еще, придуманный композитор украинский, извините, Овсянника Куликовский.
Он придуманный, да?
Он придуманный. Помещик какой-то, из-за него придумали. Потому что Яша Хифец вот написал замечательную эту украинскую музыку в пику всем абсолютно. Вот этой всей этой гнусной патриотико-антисемитской кампании 40-х годов. Ага. И когда признали, вошли в энциклопедию, а потом из всех энциклопедий выкидывали этого несчастного Овсянника Куликовского. А был просто какой-то помещик такой, меломан. И вдруг ему пришпилили прекрасную, замечательную, чуть пародийную музыку. Вот такую. Потому что тогда действительно никто бы не понял, что действительно украинским, советским, там, в советское украинское время, что может быть классиком украинской, вот какой-то Хейфец, извините меня. И это было странно. И в Российской империи, и в Советском Союзе это было странно. Вот тогда. Вот еще. Самый нечитаемый псевдоним ВЧК МБРФ. Да, ну МБ, да, МБРФ, да, Министерство безопасности Российской Федерации. Я по матери Морозова, по отцу Шувалова.
Что мне делать?
Что мне делать? Тут боярыня, а вы из тех Морозовых, да?
Либо из тех Шуваловых.
Да, вот и те Шуваловы, да. Вот что же делать-то?
Ты понимаешь, какая штука? Ну, у Морозова это была не самая счастливая судьба, у боярина, насколько я знаю.
Ну, у Шувалова была разная судьба.
Ну, нож не такая все-таки.
Нож не такая, да.
В санях ты его не видел.
А Морозова, кстати, Морозову по мужу она была все-таки. Да? Да, так что здесь. Ну, в санях не везли. Мало ли в чем, Шуваловых везли при советской власти. Вот разных Шуваловых везли, я имею в виду.
Ну, одного аж в Думу привезли сейчас.
Ну, привезли, ну да, да. И в правительстве даже.
Слушайте, а вот я вспомнила тут про ныне живущих писателей, которые берут псевдонимы. Вот Натан Дубовицкий, да? Это сразу же все знали, по-моему, что это...
Ну, это как бы, да, это нигде не подтверждается.
Плохо прикрытое. Нет, ну...
Он неплохо прикрыт, а сознательно да? приоткрытый, конечно, да.
Да.
Ну, мы упоминаем эту, так сказать, фамилию здесь, или как?
Только, конечно.
Почему не
упоминаем? Я просто... Стены имеют уши.
А что здесь? Ну, имеют уши. Вот у нас ухо просто...
Ну, можно сказать, что это Владислав Сурков? Можно? Ничего?
Ну,
все, я сказал, я решился.
Ну, считается.
Я хвалю за мужество, да, я оценил.
Кстати говоря, я должен сказать, что, в общем... не будучи, мягко говоря, поклонником, значит, человеческих качеств этого субъекта, я, преодолевая очень сильное предубеждение, все-таки решил прочесть «Около нуля».
Ну и?
И это, скажу, вполне кондиционная вещь. Она вполне могла быть, она вполне могла в какой-нибудь букеровский список войти. Он человек профессиональный, написана она довольно лихо, он сейчас способный человек. Угу. Вот. Это, конечно, не небольшая литература, но то, что, так сказать, этот человек владеет пером, для меня, так сказать, не всякие
сомнения.
Вадим
Булгарин был отличный билетрист.
Ну, не знаю, насколько был отличный. Я честно скажу, не читал.
Он хорошо фабулу крутил, да. Замечательно, очень хорошо. Очень хорошо делал, такое хорошее чтиво. Вот действительно классная, да? литература, это не, ничего. Но, вы знаете, писатель Флобер был отвратительный человек. Но мы его любим не только за это просто.
Ну, в общем, да.
Да. Так что это...
Сергей Александрович, а вот вы еще интересную историю, да, рассказывали про Джоан Роулинг.
А вот здесь мне ее напоминают. Джоан, да, Роулинг.
Помните, мне сейчас историю одну про Джоан Роулинг.
Сейчас,
вот, смотрите, Джоан Роулинг. Вот, да, здесь, вот здесь даже смс-ка номер 1625 мне говорит. Вышел тоже новый никому непонятный детективщик. Роберт Галбрайт вышел. И все смотрят, что такое. И первое подозрение, что ну не может человек сразу так классно писать. Сразу так. Видно, что крепкий литератор, но первый детектив человек.
Что оказалось, она, я просто не знал.
Это,
да,
она, Джоан Роулинг. Ее продали, ну, может быть, из пиар-соображений. Но она потом объяснила, я хотела бы подольше, потому что я хотела. Вот после «Гарри Поттера», после акта необычайного мужества, на мой взгляд, когда она взяла и под тем же именем, что «Гарри Поттер», под своим именем, написала вот эту самую вакансию свою, очень хороший роман. У нас, по-моему, четверо, Коля Александров, еще кто-то, и сама Джоан Роулинг. кому нравится, по-моему, никому больше не нравится на свете ее роман. Вот, но она, я хочу посмотреть, как вот то, как я
пишу. Хотела непредвзятости,
да? Непредвзято, что не сравнили ни с Гарри Поттером. Сравнили, нашли словечки и разоблачили по-быстрому. И читают с удовольствием.
Пока не забыл. Да. Значит, 2 года назад мы с женой были в Шотландии, в Эдинбурге. Вот, и зашли в это знаменитое кафе «Элефант», по-моему, где это она и писала, значит, да. Это бедная училка, потому что у нее какой-то там родственник работал, ее там просто от дома не очень холодно было, и она там сидела где-то в уголке, притулившись, и писала свой роман первый еще. И я, прошу прощения, какое-то время там проведя, зашел в туалет, и что же я увидел в туалете? Значит, все стены туалета были исписаны благодарностями, значит, какими-то невероятными комплиментами. Мистер Роллинг, вы открыли мне новый мир, я не знаю, да, там, я, да, мне, моим детям.
Да.
Весь сортир был с потолка до пола этим исписан. Я говорю, Алла, пойди посмотри, там, в вашем, как там. Она говорит, пришла к Рону, говорит, то же самое.
Ну, конечно, там, ну, кстати, там нормально висит доска, там указано, и во всех путеводителях сказано, вот гостиница, где она последние книги писала, рядом с вокзалом Уэверли в Эдинбурге, вот видел своими глазами. Дальше. А как вам Ильф и тем более Петров? Вот, я думаю, что в 20-е годы, когда Ильф стал Ильфом, Илья фон Зильбер, а когда Петров, чтобы не путались,
Катаев, да.
Евгений Петрович Катаев,
да.
Они имели в виду только вот с одной стороны, легче этим владеть, в случае фон Зильбера,
да.
А в случае Катаева не путать с братом.
Ну, Ильф, кстати, вот мы только что похоронили замечательную совершенно Сашу, нашу подругу Александру Ильиничну Ильф, буквально на, да, месяц прошел, с тех пор мы дружили очень с ней. Замечательная была с ней женщина. Вот. А с Катаевой, с внучкой Катаевой, мы просто соседи по даче с Катей, мы тоже с ней дружим. Вот. Значит, я хочу сказать, Ильф, фамилия Ильф, конечно, она, ну, так, покрепче, как псевдоним, чем фамилия Петров.
Ильф отличная
фамилия. Ильф отличная фамилия, просто классный. Петров такой немножко подразмазанный.
Кстати, выдумать хороший псевдоним, чтобы он был. Вот эти расхожие псевдонимы революционные. У бедного было хорошо, у веселого так уже как-то там. Но вот когда они же пошли на поток, эти псевдонимы тогда.
Ну,
абсолютно.
Да.
Каждый считал себя... Вот, и не зря Булгаков сочинил своего Ивана Бездомного.
Да-да-да, конечно, конечно. Вот. Явной пародией было, конечно, да.
Это целый мир. Что тут заниматься с этими глупостями? Уйди-уйди с товарищами Жданными, Бубенными, которые писали все эти глупости. И Дима Киселев в хвосте пристроился. Господи, ну что же это такое? Вот, не убедили.
А сейчас...
Либо трусость... Либо быть знаменитым неприлично, но это единицы, пишет Таня.
Это Таня, что имеется в виду?
Ну, псевдоним берут из трусости.
Давайте успокоим Таню и скажем, что я сделал из трусости.
Вот, вот, пожалуйста, Иртенев. Иртенев струсил.
Да.
Вот, кстати говоря,
вот дал слабину, да.
Среди вот всей, вот всего вот этого компота мозгового, который идет...
Киселя мозгового.
О, киселя. Отлично.
Мозговой кисель. Да. Кисель мозговой, да.
Вязкий. Вот,
вязкий.
Противный, да, на вкус.
Да, пахучий. И там еще ингредиенты, как это... Я сразу себе представляю, извините меня, вот тоже, вот Карин не знает, наверное, не помню. Кисель в брикетах, не помнишь?
Ну, который разводить надо.
Да. А если сильно голодный, просто съесть может.
Да, конечно, откусываем. Потому что как и сухой кофе.
Какао был сухой.
Какао и кофе Бурденко.
Какую страну потеряли?
Да, конечно, вы, господи.
Скоро вернемся.
Я согласен.
Кстати.
Но этого уже не будет. Вот этого не будет. Это потерянные. Потери компетенции, мы об этом честно
говорим. Так, про кисель, говорить. Про кисель.
Так вот, в этом киселе была замечательная фразка. Была. Вот вы знаете, когда я читаю, говорю, публицистику человека, который подписывается своей фамилией, ну, любой там, Сналинбогин, я не знаю, вот, подписывается, и пишет, и критикует там страну и так далее, я думаю, вот молодец. А когда я узнаю, что его настоящая фамилия Кацнеленбоген, а он пишет там Сидоров, вот, мне кажется, да, вот все правильно пишет, здорово пишет. Но вот что-то в этом есть какая-то вот
Червоточинка.
Червоточинка, да. Вот, вот это устойчивое, это и устойчивое психологическое, тоже, конечно, наследие. Наследие всего. И не только у нас. Во Франции было там в 19 веке это все эти разоблачения.
Кстати, Сергей Александрович, про вот про трусость, ну, это как бы не
я
про трусость. Вот...
Задать вопрос да. еще, да. Вот, вот, и, вот что в этом все-таки вот псевдоним, когда смелость и псевдоним, когда человек идет в открытую атаку, предположим.
Нет, ну что значит в открытую атаку? Я думаю, что, во-первых, все эти псевдонимы, так сказать, это элементарно совершенно не обязательно быть киселем, чтобы, так сказать, псевдоним раскрыть. Ничего, так сказать, человек себя никаким образом не защищает. Ну, скажем, ну, вот, кстати говоря, фамилия Ценнелинбоген так длинновато на самом деле для произнесения, я честно тебе скажу. Я мог взять фамилию, например, у бабки была, у другой бабки по отцовской линии, у меня это была русская бабка, а по еврейской линии, значит, у меня у бабки была фамилия Ревуцкая. Ну, был бы я Ревуцкий, допустим, ничего страшного не было, такая нормальная фамилия Ревуцкий, Ревуцкий. Не хуже, уж, строго говоря, чем Артенев-то.
Ну, абсолютно.
Да.
Мне просто вот интересно, да. сейчас, когда очевидное наступление там, на свободу слова... усиленная многократно, и вот уже хотят всячески ввести цензуру в интернете, всякие предложения предлагают. Будет ли это причиной зарождения, порождения большого количества псевдонимов в интернете, допустим, в том
ну,
или нет?
Нет, ну, во-первых, там ники сплошные
там
в
ники
интернете.
Сплошные. Да,
там... Нет, ну, сейчас мы не говорим про там, все-таки какие-то там блогеры, они все известные. Ну, у него есть там никнейм, но все знают, кто
ну,
такой
да,
другой.
Да, вот я все время говорю, как разница между ником, между кличкой,
вот как был Кермлин Раша, да, они же долго не раскрывались. Вот таких персонажей больше станет, становится, или пока не становится. Вот президент Раисии Кермлин Раша. Мы же реально
мне
не знали,
кажется,
кто это.
Игра.
Нет, это была это не игра. Не... Они, кстати, действительно скрывали. Вот игра, это была у Суркова.
Вы знаете, я считаю, что нет, вообще, честно игра. Говоря, честно, mm-hmm. я честно говорю, я считаю, что ни в коем случае, так сказать, нельзя поддаваться этому страху. Это нужно просто из себя... пылесосом высасывать вообще, так сказать, никаких, совершенно никакой поддержки временного правительства, грубо говоря. Значит, прогибаться нельзя ни в коем случае. Потому что как только они слабину почувствуют, они просто нам...
Конечно, да. Конечно.
Да. Ну, как бы нельзя-нельзя, но...
Ну, это, да,
это... Одно дело нельзя, а другое дело как происходит.
Способ поведения – смотреть в глаза.
Да,
смотреть в глаза вожаку и говорить да. спокойно, когда мы встречаемся там на всяких задворках. А?
Я не знаю.
С собачками когда встречаешь.
Это понятно просто.
Кто у вас главный? Смотреть в глаза вожаку?
Ну, я не знаю. Мне кажется, что это должно как-то...
Я свое уже, честно скажу, отбоялся, потому что я просто помню, когда я еще в начале, там, в каком-нибудь 86-87 году читал, значит, какие-то на свои стихи, какой-нибудь там «Ёлка в Кремле», допустим, и чувствовал, что у меня такой некоторый холодок бежит за ворот.
Mm.
Вот, я... преодолевал это в себе, значит, преодолел и совершенно не собираюсь, так сказать, в себе этот холодок пускать обратно так.
Не, ну это история про когда уйти такое в подполье, в интернет-подполье, мне кажется.
Ну что подполье? Интернет нет.
Ну как, ну я не знаю.
Интернет гуляй поле, а не подполье.
Ага.
А потом, конечно, мне вот иногда очень просто нравится... И очень интересно себя, конечно, понятно, что хочет Роулинг, что хотел Ромен Гари, что хотели люди, которые, например, трагическая история вот этого мальчика 18 века, поэта Чаттертона, который придумал поэта 15 века и от его имени писал, mm-hmm. и говорил, что это находил, он в архивах находил, его разоблачили, он покончил с собой, 18 лет, вот, но есть такое... Ты другой человек.
Конечно.
Ты другой человек. И тебе легче, например, вот агендерные псевдонимы, извините меня, Жорж Санд и так далее.
Ну да, Боцман Жорж.
Да, Боцман Жорж, но это не зря, не зря. Да, Штурман Жорж она, по-моему, была.
Что, это Штурман Жорж.
Штурман Жорж. Да, это не зря все это у Булгакова было сделано. Но все равно это игры. Это игры, и это очень интересно. И даже вот когда, ну, вот в живом журнале, когда я его еще вел, у меня была смешная игра слов там, вот и все. Связанные. Все было вокруг там курения и трубок было. Угу. Смешная игра слов была. И это был ник именно такой у меня. У Сережи Пархоменко, который самые свои громоподобные, вот здесь произносит, как Сергей Борисович Пархоменко,
угу.
вот, а у него живой журнал, где он не менее громоподобный, но еще ко всему он кук, потому что он действительно он прекрасный кулинар и так далее. Вот от отравили. Вот это вот все-таки нельзя, не зря говорят, не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь. Все-таки действительно. Вот мы не можем поймать этот плевок в колодец, который был еще в 40-е годы. Это ужасно.
Что имеете в виду? Я не понимаю.
Это антисемитскую кампанию с разоблачениями, с разоблачением псевдонимов. И очень много таких вещей отравили, конечно.
Ну, если бы ты знал, что я, сколько я, так сказать, получаю в каждом комменте, который на «Эхе Москвы».
Сколько мы получаем, Светлана Наумовича, представляю. Почему-то Сергей Александрович не пишет гадости. Да. Вот нам и Демарским.
Не пишут,
кстати, Демарскому пишут ровно по национальной принадлежности.
Почему? Не надо меня обижать.
Почему это такая помойка вообще? Это,
да, конечно. Эховская. Просто когда я признаю, что когда получаем смс-ки, здесь есть замечательная правая клавиша мышки, которая отправляет интересных людей в черный список. А самое замечательное, что здесь у нас пришло про всякие, когда мы говорили, когда Игорь говорил об организации с псевдонимами.
Да, вспомнили там кукрыниксы.
Да. Нет, организации с псевдонимами, которые меняли псевдонимы, и вот всякие свои НКВД. Так вот, взяла псевдоним, Советский Союз взял псевдоним Российская Федерация.
О, хорошая.
Это очень, понимаете, как всякий псевдоним, друзья мои, это большая-большая игра здесь. Но игра становится грустной.
Кажется, сейчас Российская Федерация пытается сама себя разоблачить и вернуться к настоящему имени, не таясь.
Ну да, может быть, как ТАСС, например.
О, кстати, вот. Хорошая ТАСС? История. Как? ТАСС. Да, возвращать же старое название. Нет, ТАСС.
А вы знаете, что...
Хотя... Он Итара убил.
Вы знаете, что сейчас...
А он же сделал, что ВДНХ...
ВДНХ, да.
ВДНХ, но мне никогда в ВВЦ, честно говоря, не нравилось.
Ну, не
а
нравилось.
А здесь выставка достижений народного хозяйства.
Ну, какой у нас нахрен народный
хозяйство? Какое хозяйство? Какое народное? Какие достижения, главное?
Достижения будут показывать. Честно, зато показывать. Вот какие достижения.
А ТАСС уже все, да?
ТАСС, да, все. Итара убили, да. Вот это самое, это история, их волчица вскормила, там, и Тара, и ТАСС.
И Тарквата еще.
И Тарквата еще. Хорошо, спасибо большое, Игорь Иртенев, мы говорили о псевдонимах, Карина Орлова, Сергей Бунтман вели эту программу. Встречаемся по четвергам, 21 час. До свидания.
Спасибо большое, всего доброго.
Дилетанты.